Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему человек стремится к духовной жизни? Почему его не удовлетворяет комфорт, материальный достаток и профессиональная карьера, и он стремится обрести что-то большее в своей жизни? Что такое дух и чем он отличается от души? Добрый день, дорогие друзья! Погружение от передачи о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. И сегодня у меня в гостях, снова в гостях, могу сказать, пастор Московской церкви евангельских христиан-баптистов Голгофа, религиовед Александр Митрофанов. Добрый день, Саша! Вот, и очень рад тебя, естественно, видеть. Ну, как, когда я думаю о теме, о духовной жизни, то понятно, что разные вопросы меня волновали. И ведь очень интересно, вот первое, с чего я хотел бы начать, сегодня одним из самых востребованных в мире являются такие тренинги личностного роста. Да? Причем, вот казалось бы, да, чего вам не хватает? То есть есть карьера, есть достаток, есть все у тебя, да? Но почему-то они, во-первых, эти тренинги, которые проводят самого разного уровня коучеры, такие учителя жизни современные, собирают довольно, и это все за неплохие деньги, они собирают довольно много людей. Вот как ты думаешь, в чем секрет их популярности? Почему люди идут на это и платят свои деньги за такие тренинги?
Ну, здесь, наверное, происходит, скажем так, попытка монетизации того, к чему человек стремится вот, от природы своей. Да? То есть это есть некие запросы его внутренние, которые в нем объективно существуют. Об этом говорят самые разные там, религиозные учения, да, просто констатируя этот факт, что человек — это не тело, он не ограничивается сугубо какими-то физическими, материальными потребностями, это всего лишь некий первый базовый пласт его потребностей, да, но этим все не ограничивается его, собственно, личность, и человеку нужно еще что-то, да, то есть, собственно, что отличает его от животных. Вот, то есть в этом смысле человек творение совершенно особое, уникальное, и любая религия, она это подчеркивает.
А вот что особенного в человеке, скажи мне? Вот мы обычно говорим о том, что человек творение особое, да? Когда мы говорим с точки зрения, ну, с понятия христианского креационизма, понятно, там есть вот свои, как можно по-разному к этому относиться, да, но там есть четкая философия этого, да. Когда мы говорим с позиции переэволюционизма, то вот мне всегда вопрос, что особенного в человеке, ведь человек — это, собственно, общественное животное, ну, с точки зрения эволюциониста, да?
Ну, с точки зрения эволюциониста, как бы у человека тоже есть своя уникальная роль.
В чем?
Пусть он высшее животное, но это высшее животное, способное менять мир.
Угу.
Да? То есть не жить только вот в рамках какого-то вот своего мирка, да? То есть мирка, в котором живут там те или иные животные, там, какие-то социальные насекомые, да, и прочее, прочее. А человек, он как бы ему эволюцией, природой дана возможность играть роль ну, царя над всеми, вот только какой он царь, там, тут он сам уже решает. Вот. И, кстати, отчасти это ведь совпадает с религиозным представлением, да?
Что, да,
что человек — это некое высшее творение Божье, которое действительно поставлен управлять, вот, но управлять он может только, как бы осознавая, кто он на самом деле. То есть и вот здесь в чем конфликт, да, эволюционного восприятия там, и религиозного, конфликт в том, что религиозное восприятие говорит о том, что человек не может управлять этим миром, будучи исключительно высшим животным. Да, то есть вот одних мозгов, да, данных ему эволюционно, не хватит.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы говорим на такую сложную тему. На самом деле, я бы не хотел, чтобы это воспринималось как такая сложная философская, да, теологическая тема, как духовная жизнь. просто, да? Что такое духовная жизнь? Вообще, зачем мы живем, стремимся к этой духовной жизни, да? У меня сегодня в гостях пастор Московской церкви Голгофа Александр Митрофанов. И вот, я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Александр Ильин, Любовь, Александр Зав приветствует. Мы вас приветствуем. И Александр Ильин пишет: Александру Владимировичу привет от семьи Ильиных. Не могу не передать, Александр
Владимирович. Спасибо, взаимно.
Да. Итак, значит, мы пробуем сегодня разобраться, почему человек стремится к духовной жизни. Часто ведь, например, ты же помнишь, мы воспитывали в советских, обычных советских школах, да, где было материалистическое, диалектическое мировоззрение, и нам все время говорили о том, что, ну, есть же духовные ценности. Вот смотри, понимание духовных ценностей у человека, находящегося в такой материалистической парадигме, да, в материалистической системе ценностей, да. Вот что такое духовные ценности для него и почему он стремится к этим духовным ценностям, более к созданию этих духовных ценностей.
Вот, кстати, это интересный такой вот момент, потому что, с одной стороны, да, мы можем говорить о материалистах, вот, вспоминая, да, наши незабвенные советские времена, вот, и можем сравнивать их с идеалистами, да, то есть там с людьми уже с религиозным, например, мышлением, да, или каким-нибудь высшим философским мышлением, вот, и о духовности говорят как те, так и другие,
да.
И у материалистов есть понятие духовности, и у идеалистов есть понятие духовности, вот, почему? Ну, потому что и те, и другие просто констатируют вот, ну, некие очевидные вещи, ну, может быть, трудно доказуемые там на каком-то эмпирическом уровне, хотя эмпиризм, опять же, это больше, наверное, материалистический момент, да, но все-таки, по крайней мере, это, ну, нечто вот объективно ощущаемое, да, ну, мало вот сугубо каких-то материальных вещей, то есть нужно стремиться к каким-то более возвышенным, абстрактным и так далее. Вот, и что интересно, на определенном уровне, даже я бы сказал, ну, во многом, да, и теми, и другими духовность понимается очень схожим образом, да.
Ну-ка, а в чем схожесть?
Вот, кстати, вот давайте немножечко переформулируем, может быть, вопрос, да. Если неверующему человеку, ну, вот человеку нерелигиозному или не сильно религиозному, задать ему вопрос, что такое духовность, да, ведь, как-то мы только что выяснили, это понятие, ну, это понятие, которым он оперирует.
Да.
Вот.
Что, по крайней мере, пытается.
Да, что такой человек, как бы, скажет вот, в качестве определения, да, что для него духовность? Духовность, скорее всего, это будет этика, это будет нравственность, это будет там интеллигентность, да, то есть, соответственно, начитанность, образованность и прочее, прочее.
То есть, ну, это духовные вот ценности, это даже духовность связана именно с культурой, причем с человеческой культурой, то, что она создала. Пушкин, Лермонтов,
Ну, я бы даже сказал, с культурно-нравственными ценностями, что вот нравственность — это что-то более конкретное, во что эта духовность должна вылиться, то есть в некое, как бы, в некое применение, да, а применение — это где-то нравственность. Определенные особенности взаимоотношений, определенные нравственные установки, да, и прочее, 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 и все это на фоне вот как раз образования, начитанности, этики, да, и прочее, прочее. Вот, с одной стороны, здесь духовность такая немножко абстрактная, но в то же самое время она выливается в вполне конкретные формы. Что интересно, довольно большая масса людей, может, большинство или даже подавляющее большинство людей в религии, да, то есть религиозных людей там, в христианском нашем контексте, они ведь примерно так же понимают духовность. Да? То есть что такое духовность? Духовность — это некая высшая нравственность, да? Это правильное поведение, это правильный образ жизни, это правильный внешний вид, например. Да? Опять же,
ну вот ты уверен, что это действительно правильный внешний вид, это показатель духовности? Неправильный. Там, знаешь, я лично сталкивался скорее с антитезой, да, грубо говоря, с противопоставлением, что вот неправильный внешний вид как раз говорит о бездуховности, но что правильный внешний вид говорит о духовности, ну, как-то не встречался.
По-моему, это как раз очень логично. Да? Если неправильный вид — это отсутствие духовности, то правильный, соответственно,
это присутствие,
ее, да? Ну, скорее всего, присутствие. Да, да, вот простой пример. Приди в церковь в неправильном виде. И причем я сейчас не конкретизирую церковь. Это может быть протестантская церковь, это может быть православная церковь, неважно, да. Ты приходишь в рваных джинсах в православный храм. Ты о себе узнаешь сразу много нового, правда? Ты приходишь в рваных джинсах в консервативную баптистскую церковь. То же самое. Теперь ты приходишь, ну, не знаю, возьмем девушку, да? Она приходит такой в длинной юбке, да, в пол, вот, покрое 19 века и в платочке в харизматическую церковь.
Угу.
Понял, да?
Ну, сразу религиозный.
Неправильный вид отсутствия духовности. Угу. Правильный вид наличие mm-hmm. духовности.
Причем самое интересное, вот ты, кстати, очень, мне кажется, важную вещь отметил, в том, что ведь понимание правильности или неправильности зависит от культуры,
от культурных культуры, от церкви, да.
От культурных особенностей, да, потому что ты попробуй абсолютно благочестивый прихожанин Московской православной церкви, приедет в церковь коптов, да, и там вот он просто... Или, например, даже хотя бы попробует посетить старообрядческую общину, например, да? То есть и вот ему о духовности много чего скажут.
Да-да-да, и о нем самом, о его личной духовности тоже. Вот, поэтому мы как бы вернулись вот там, к тому, с чего мы начали, да? То есть духовность — это культура определенная. Угу. Но в этих рамках это вот такое понятие духовности, оно слишком... местечковое какое-то получается. То есть получается, что у каждого свое понимание духовности в этом смысле. Вот. И, кстати, наверное, вот если идти дальше, то возникает и тогда такая позиция, да, то есть если я прихожу в одну церковь, да, я, соответственно, подстраиваюсь там под их внешний вид, да, если я прихожу в другую, соответственно, я принимаю уже где-то их правила, да, то есть тогда вот некий высший уровень духовности будет в этом, в некой толерантности такой, да, вот, то есть как бы подыгрывая, но это вот будет...
Прямо сейчас ты вот называешь... слова, которые являются такими, не знаю, иногда красной тряпкой для общества, да, потому что толерантность, например, в Европе или в Америке,
ну,
да.
Ну, хорошо, терпимость, да, давай скажем о том же самом, но другим словом, да, терпимость.
Но это тоже, кстати, показатель как раз определенного культурного среза, да, который влияет на наше понимание духовности без духовности,
да.
Например, да.
Вот смотри, опять же, да, противопоставление. Терпимость, нетерпимость.
Угу. Ну, да.
Нетерпимость — это духовность?
Ну,
сомнительно, да?
Ну, да.
А терпимость?
Ну, не знаю, но в некотором роде да.
Невседозволенность?
Ну да.
А, видишь, как все просто с духовностью.
Да, все не так просто с духовностью, как ты хочешь тут представить. Вот смотри, Карл Маркс считал, что все отношения человека и человеческого общества укладываются в схему товарно-денежных отношений. Да? Даже взаимоотношения мужчины и женщины. Он вообще там иллюстрировал на очень прагматичных и циничных моделях. Да? В общем-то, женщина ждет от мужчины защиты и материального достатка, а мужчин, понятно, что от женщин ждет, да? Вот. Ты с этим согласен? И как, исходя из этого, вообще можно говорить о духовности, если мы все сводим к товарно-денежным отношениям?
Ну, согласен ли я? В какой-то степени, разумеется.
Ну-ка.
Да, потому что в любом случае любые взаимоотношения на определенном, подчеркиваю, уровне, они низводятся к формуле «ты мне, я тебе».
Угу.
Могут ли вообще существовать какие-либо взаимоотношения, даже учитывая взаимоотношения между человеком и Богом, угу. когда только одна сторона обязана другой, а другая сторона вообще ничего не обязана? Никакие отношения не могут выстраиваться на подобном, угу. да? Поэтому «ты мне, я тебе» — это обязательный момент, да, определенный уровень любых взаимоотношений. Здесь с Марксом трудно спорить. Другой вопрос, ограничены ли отношения, ну, только этим уровнем? Конечно, нет, разумеется. Вот, поэтому, как бы, я и согласен, да, и не согласен.
И не согласен, да. Не, знаешь, как в «Собачьем сердце» было, да, не согласен, ну, прочитал переписку Энгельса, да, с Каутским, ну, и как вы, он говорит, да не согласен я. А с кем не согласен? Да с обоими. Вот, тут можно... Смотри, зачем тогда человеку духовная жизнь? Почему он к ней так стремится? Даже человек, который не принимает таких христианских ценностей и ориентиров.
Ну, для меня ответ на этот вопрос существует только в рамках откровения, библейского откровения, uh-huh, разумеется. Uh-huh. Вот. И здесь самая главная, центральная, основополагающая мысль – человек создан по образу и подобию Божьему.
Uh-huh.
Вот с этого момента все начинается для меня. потому что, ну, для эволюционного представления, да, духовность — это некая вот вынужденная необходимость. Мы обязаны выстраивать взаимоотношения с эволюционной точки зрения, чтобы просто самих себя там не ликвидировать.
У меня есть вопросы много к этой модели.
Да, это я понимаю. Вот, поэтому, ну, здесь для меня как раз истина, она в библейской позиции, да, то есть человек просто создан таким, он не вынужденно стал таким, да, потому что, с другой стороны, в эволюционной модели тогда непонятна одна вещь, что животным, получается, проще быть, ну, если не нравственными, да, то, по крайней мере, что-то в этом роде. Почему? Они живут инстинктами. В них программу загрузили, и они не заморачиваются. Почему мы должны тогда проходить более сложным каким-то моментом, чтобы быть нравственными, духовными и прочее, да? Потому что, мне кажется, тогда это, ну, просто противоречит основе логики эволюции, да? Все должно быть четко, понятно, там, и срабатывать сразу, да? А мы, получается, духовности достигаем только через какой-то процесс, и то, который, ну, не гарантирован, скажем так, в своем результате. Вот. А Писание, мне кажется, все расставляет на свои места. Человек просто создан таким. То есть мы такие по природе, потому что в нас есть образ и подобие.
Вот смотри, насчет природы. Часто я слышу, когда общаюсь со своими неверующими друзьями, о том, что, ну вот, что у всех христиане насчет плохо-хорошо, добро и зло, да? В природе нет добра и зла, в природе нет плохого и хорошего, а так как мы часть природы, то и у нас не должно быть плохого и хорошего, и добра и зла. Вот как бы ты ответил на этот вопрос?
Вопрос очень непростой, конечно. Могу ответить с конца. В библейской духовности, в библейском понимании духовности, да, то есть не в том, о которой мы сейчас доселе говорили, не в той духовности, которая, повторяю еще раз, да, она во многом распространена и по церквам в том числе, да, то есть такое стереотипное понимание духовности, как нравственности, а нравственность — это что? Это можно и нельзя.
А ты думаешь, что это все-таки в наших общинах, например, есть такое же понимание духовности? Мы все время то, что транслируется, прости, я тебе прервал свою мысль, то, что транслируется с кафедры, что вот настоящая-то духовность — это в наших взаимоотношениях с Господом Иисусом Христом, преображение в Его образ, и в конце концов будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Идея абсолютно правильная, потому что она библейская, но, как правило, очень редко говорят о том, а что делать-то? Да, то есть, ну, сама идея правильная, да, преображение в образ Христа, там, и прочее, прочее, будьте совершенны, да, делать чего? Вот на этот вопрос очень редко звучат проповеди, да, потому что как только те или иные проповедники пытаются ответить на этот вопрос, он же закономерный, да, вот, будьте хорошими, да, хорошо, что делать, да, проповедь низводится вот до чего мы сказали, это можно, а это нельзя. Да, до уровня неких заповедей, которые по своему уровню весьма далеки от того же десятисловия, да? Потому что мы пытаемся уже расписать, что конкретно можно делать и как это нужно делать, и чего нельзя делать.
Ну да, мы опять же приходим к такой этической модели, да?
Да, ну, я бы даже сказал, не к этической, а к законнической. Вот.
Ну да, этика подразумевает конфликт.
Да, да. Вот, поэтому вот так вот. И соответственно, как мне кажется, то есть в наших церквах, как я сказал, ну, во многом понимание духовности, оно, ну, по сути, светское. Ну, в определенном формате, но по сути своей оно то же самое светское, то есть это нравственность, да, а нравственность — это разделение на можно и нельзя. Да, вот. А таким путем духовность вряд ли может быть достигнута, ну, нормальная духовность, да, потому что действительно духовность — это то, что транслируется Богом, это то, что воспринимается в результате общения с Ним, да, потому что кто есть Дух, источник духовности, да, понятно, это Бог, то есть духовности нет в нас, она обретается свыше, то есть ее нельзя воспитать, ее нельзя натренировать, да, вот, ее можно только обрести и использовать, по большому счету, вот, поэтому как раз мне и кажется, что духовность — это нечто не то, о чем чаще всего говорится.
Дорогие друзья, Любовь Кузнецова написала: «Церковь Голгофы, примите привет от церкви ЕХБ Комсомольска на Амуре». Вот с удовольствием и радостью принимаем, Любовь, и просим, как у нас принято в наших, на наших богослужениях, передавать взаимно привет от московских евангельских христиан-баптистов. Друзья, мы говорим на такую непростую тему, как духовность, как оказалось, что, казалось бы, ну, все мы прекрасно понимаем, что такое духовная жизнь, да, но я даже могу сказать, что добропорядочный баптист скажет, что это чтение Библии, молитва и служение в церкви, да, по крайней мере, служение Богу, как мы его понимаем, да. Вот ограничивается ли это только мною перечислим, конечно же, меня будут поправлять и что-то как-то корректировать, что это еще и вот это, да, это сердце человека, которое должно меняться, да, то есть вот и душа человека, которая должна преображаться. Вот мы поговорим, что такое душа, что такое дух, есть ли отличие. И в первой части мы, я напоминаю, что у меня в гостях пастор Московской церкви евангельских христиан-баптистов Голгофа Александр Митрофанов. Вначале мы практически посвятили первую часть передачи тому, что не является духовностью или искаженное понимание духовности. Я надеюсь, что мы придем в конце нашего эфира к тому, что, что такое настоящая духовность. Да? Вот почему мы к ней стремимся. И, друзья, присоединяйтесь к нам. Вы можете нам задавать вопросы через сайт theos.fm. Вы можете написать под трансляцией вопросы, и я с удовольствием их озвучу. Буквально не отключайтесь. Буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Мы продолжаем передачу «Погружение». Вот как раз о новой жизни мы и поговорим, которую мы обретаем во Христе, да, и вот все эти, все наши формулировки, которые становятся понятны человеку, который походил в баптистскую церковь, и часто непонятны человеку, который впервые пришел, да, на богослужебное собрание или просто вообще не христиан, да, и мы часто, например, там, на малой группе по изучению Библии, мы друг с другом же общаемся вот на этом языке, применяя возрождение, покаяние, ну, покаяние еще более-менее понятно, да. Но вот что такое новая жизнь, да, и мы начинаем сразу вспоминать Никодима, Иисуса Христа, его встречу, Евангелие от Иоанна, да. Вот поговорим как раз все-таки, что такое духовность. Начали мы с того, чем духовность не является. Напоминаю, что у меня в гостях пастор Московской церкви Голгофа Александр Митрофанов. Вот давай-ка все-таки... Мы поговорили, что духовность не равнозначна нравственности, да? Чем она отличается от обычной нравственности, на твой взгляд?
Давай так, вот только что мы как бы озвучили некую формулу распространенную, да? То есть церковная духовность — это что? Это чтение Писания,
да,
это
молитва.
Молитва, да, это посещение воскресных богослужений.
Да, да, я не учел этого момента, да.
Да, ты упустил этот момент.
Уже минус в карму.
Да, тебе уже галочку поставили.
Так. Вот, участие в служении церкви.
Да. Участие в служении, посильное, разумеется. Да? Но даже если ты активно не участвуешь, по меньшей мере ты должен сидеть на лавочке.
Обязательно.
Без пропусков, разумеется. Вот.
Попробуй, ты пропусти, да.
Вот смотрите, с другой стороны, да, хорошо, если человек духовен, он что, не молится? Он Писание не читает? Он в церковь не ходит? Конечно, ходит. Но... человек, делая все перечисленное, обязательно ли будет духовным? Вот и здесь сразу ты понимаешь, что речь немножко как бы вот рассуждение не в тех масштабах, да? То есть то, что мы сейчас перечислили, это масштаб один, то, что мы подразумеваем под духовностью, это другой масштаб.
Прям ты начал меня уже смущать. Я начинаю себя так как-то спрашивать, думаю, вот смогу ли я подойти под те параметры духовности, которые есть у Александра Владимировича?
Я, кстати, в пример себя не привожу. Так вот, поэтому здесь неправильно рассуждать, что нужно делать, чтобы быть духовным. Правильнее, наверное, будет так: как это нужно делать? Потому что понятно, что духовный человек будет читать Библию, но само по себе чтение Библии обязательно ли приведет человека к духовности?
Ну, Докинза нет, по-моему.
И у меня была профессура в университете, да, которая преподавала мне протестантизм на великолепном, высочайшем уровне, профессура, с которой я мог общаться на практически любые внутрицерковные темы, да, но профессура, которая была идейными атеистами. Они Библию знали почти как я. Они все советское время ее изучали и весьма неплохо знали.
До того, как мы с тобой начали ее читать.
До того, как я родился вообще. Знание Библии автоматически к духовности не приводит, но духовность подразумевает знание Библии, да, то есть вот эти вещи, они, как я сказал, разного масштаба, да, то есть они не совсем пересекаются в плоскостях, вот, поэтому здесь не вопрос, что делать, да, понятно, что ты будешь читать Библию и так далее, но только не надо думать, что чтение Библии автоматически вот просто тебя, да, притянет к духовности какой-то, вот, то есть не что, а как. И вот здесь как раз уже надо, наверное, рассуждать ближе к делу, что называется, да? То есть что такое духовность? Как мы, шаг номер один, да, который надо озвучить, мы уже его озвучили, человек создан по образу и подобию Божьему. То есть в нас нечто заложено от Бога, что, собственно, делает нас людьми, что отличает нас от животных, да, с одной стороны, позволяет нам быть уникальными, быть другими, да, быть вот венцом творения, с другой стороны, налагает, безусловно, на нас определенную ответственность. Образ и подобие Божье, здесь, наверное, можно сказать, что это и есть синоним духа, да, то есть духовности, вложенной в нас, но здесь как раз надо природу духа все-таки понимать. Вот в богословии, в христианском богословии принято рассуждать о такой вот духовной анатомии, да, внутренней анатомии человека в двух, с позиции двух подходов. Это дихотомия, да, трихотомия. То есть это деление человека на две составные части или на три составные части.
Монотомию мы не рассматриваем как неразрывность.
Монотомию я сейчас не буду рассматривать. У нас, во-первых, нет времени, и как бы немножко не о том разговор. Вот, значит, дихотомия, соответственно, это внутреннее, внешнее, да, ну, выражаясь...
Ну, плоть, грубо говоря, да, плоть и дух, да?
Физическое и внутреннее, нематериальное, скажем так, да. То есть этим часто пользуется апостол Павел, у него в посланиях это часто звучит, внутренний и внешний человек. Да? Есть трихотомический подход. Дух, душа, тело. Кстати, то опять есть, же...
Душа тут является мостком к духу.
Так душа — это не есть дух. Да, то есть душа и дух — это нематериальное, да? Но одно и другое — это не одно и то же. Да? Вот, и по сути здесь, в этой... Вот, в этой логике дихотомия, трихотомия не противоречит. Это просто как бы два взгляда на одно и то же, по сути. Да? Просто дихотомия, она рисует несколько более упрощенную картину, трихотомия чуть более сложную. Да? Ну, опять же, примерно как вот Иисус говорит, что во время суда все отделится, да, то есть овец от козлов, да, или плевел от пшеницы. Читаем Откровение, а там картина, ну, посложнее немножко, да, то есть почему Иисус в притче просто выразил некий принцип общий, да, а Откровение уже показывает более реалистичную картину, где как бы несколько посложнее все пойдет. Так вот, здесь, наверное, примерно то же самое. Так вот, по поводу трихотомии как раз и идет речь, да, то есть есть действительно тело, то есть некая внешняя оболочка, грубо говоря, есть душа, как, собственно, мое я, то есть вот я сам, да, облаченный в это тело, и есть дух, как нечто, связывающее меня с Богом, то есть то, что мне было дано, то, что сделало меня человеком, то, что, по сути, поддерживает или дает возможность связи с высшим миром. То есть, по сути, в трихотомическом образе, да, такая картина получается. То есть я как душа, вот он я сам, у меня есть физический орган, проявление души в физическом мире – это тело, и у меня есть орган, дух, да, проявление моей души в духовном высшем мире. То есть вот что-то в этом роде получается. И, кстати, вот если вспоминать бытие, потому что вот эта трихотомическая формула, она и в Бытие во второй главе, да, и в первой Фессалоникийцам в пятой главе, 1 Иоанна, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, да, то есть это вот уже, собственно, как бы трихотомическое изображение падшего человека, угу. Да, то есть на всех уровнях действуют как бы свои грехи, скажем так. Угу. Вот, но при сотворении, если вспоминать текст Бытия, и создал Господь человека из праха земного тела, и вдунул в него дыхание жизни дух, и стал человек душой живой, да, то есть вот синтез угу. происходит, да, то есть душа, по сути, это синтез, который возникает вот на перифериях физического и, собственно, духовного.
Вопрос тогда, который сразу же напрашивается, да, когда мы говорим, когда человек приходит, например, впервые неверующий человек в церковь, да, он спрашивает, ну вот, ну, а что значит спасение, да? И мы говорим, ну, это вот до того, как вы, скажем, попросите Бога войти в вашу жизнь, да? Ну, я упрощаю, да? Ваш дух мертв. А вот после этого, значит, Бог, значит, оживотворяет, то есть воскрешает ваш дух. Вот объясни-ка, пожалуйста, это. Вот как дух может быть мертв в человеке? И что это, да, мертвый дух, и как он, ну, понятно, как он, собственно, становится, воскресает, это действие, скажем, благодатное действие Духа Святого, да. Но тоже вот тоже есть вопросы. Объясни.
Сейчас попробуем. Давай так, под мертвенностью мы что подразумеваем?
Ну, отсутствие жизни.
Понятно. Да? Отсутствие жизни — это что? Вот опять же, в случае, потому что это не объяснение, угу, да, это угу. просто другими словами об одном и том же, но вопрос не снимается. То есть, что такое быть мертвым, или что значит отсутствие жизни?
Ну вот смотри, если, когда, значит, врачи констатируют смерть, да, когда органы отказывают, и, например, они говорят, ну, смерть мозга уже, собственно, через 10 минут наступает, да, там, я не помню, 5 или 10 минут, uh-huh. При отсутствии там кислорода и так далее, да, то есть когда основные органы отказывают и перестают функционировать.
И вот теперь давай так. Ну, давай говорить о процессе физической смерти, ну, все-таки именно с библейской точки mm-hmm. зрения, да, то есть человек умер, mm-hmm. что это значит, вот, для верующего, для человека, исповедующего Писание? Это значит, что умерший человек не исчез, mm-hmm. а перестал функционировать в данном мире. Он умер для этого мира, а не в смысле исчез вообще, правильно?
Да, конечно.
Вот с мертвым духом примерно то же самое. Мертвый дух – не отсутствующий дух. Угу. Мертвый дух – не функционирующий в данный момент времени. То есть не исполняющий функцию, для которой он был создан.
Страшная картина у меня сразу рисуется. Понимаешь, вот просто во мне живет какое-то существо, которое мертво.
Так, вот не слушал меня внимательно до этого. Я сказал, дух – это не существо.
Я понимаю,
дух
да.
— это орган, это угу. то, что мне присуще. Потому что, смотрите, вот, собственно, даже, ну, берем для примера тело. То есть мы вот нарисовали картину. Вот есть я, душа, угу. и у меня, грубо говоря, две руки. Да? Одна позволяет мне функционировать в одном мире, другая — в другом мире. Угу. Да? Тело — физический мир, дух — духовный мир. Да? Вот физическое тело умирает. Я остаюсь без тела. Это очень хороший вопрос.
Ну, да.
Потому что давайте вспомним, что нигде и никогда человек не рисуется Библией без тела.
Ну,
тело
да.
может быть разным.
Более того, будет воскрешение мертвого.
Будет воскрешение,
да?
в когда теле воскресение. Да, как, да. Каким это будет тело, это другой уже вопрос. Mm-hmm. Да? Пусть оно не такое же, как сейчас, но оно никуда не делось. Человек создан в теле, в принципе.
Меня Библия дает мне надежду, что оно будет гораздо более совершенным и красивым.
Точно так же я об этом думаю. Вот. Но если с телом все не так просто, mm-hmm. то с духом тем более. Поэтому, когда мы говорим «мертвый дух», это не в смысле отсутствующий, а в смысле не связывающий меня угу. с Богом угу. в данный момент времени. Но это не значит, что его нет, и это не значит, что он ничего не делает. Угу. Потому что, вот, ну, очень короткая у нас передача, но все-таки кину эту мысль, да. Например, сверхъестественные способности – это, по сути, результат действия духа, в том числе умершего.
Угу.
То есть дух умер в плане того, что он не связывает меня с Богом, но его потенциал, который оттуда пришел, да, с высшего мира, в нем что-то есть.
Угу. Ну, есть у меня, да, вопросы к этой модели. Да. Смотри-ка, давай-ка тогда поговорим. Окей, мы примерно разобрались. Примерно, я хотел бы сделать акцент на этом слове. Что такое человек, дух, живущий в человеке, да? И, конечно же, ну, ты понимаешь, что это была такая ирония насчет существа, живущего во мне. Мне это ближе, знаешь, вот метафора по поводу, ну, вернее, мертвый дух мне ближе к метафоре стазиса, да? То есть, ну, особенно это в фантастических романах и фильмах применяется, да? Ну, как человек, который, собственно, через много световых лет летит, да, его надо как-то сохранить, да, и вот его вводят в такое состояние стазис, когда все функции, ну, как бы, замирают, как бы, но человек при этом не перестает функционировать.
Абсолютно согласен. Кстати, вот давай вспомним хорошее старинное слово, которое использовалось некогда в синодальном переводе — «почил».
Почил, да.
Угу. То есть почил не в смысле исчез, а в смысле состояния абсолютного бездействия, да. Почил — это и слово к умершему, да. Почил — Бог, который перестал творить, да, но он никуда не исчез, ну, он перестал творить. То есть состояние абсолютного бездействия, а не отсутствия.
Угу.
То есть вот в этом смысле абсолютно правильно.
Да, и здесь мне очень нравится, знаешь, мы же сейчас определяем, значит, прошлое, настоящее и будущее, да, и понятно, что, там, например, там, в Средневековье, тот же самый Августин, когда формулировал в Граде Небесном свою философию времени, говорил о том, что, ну, как бы, человеческое существование, это существование нас между двумя вечностями, да, и только в этом мире у нас есть прошлое, настоящее, и будущее, да. И в этом смысле мне очень нравится понимание будущего, как, которое в Библии определяется как грядущий, то есть оно придет. Вот Бог грядущий, да, он уже в будущем существует, потому что будущее уже существует, да. Оно еще не случилось для нас, да. Смотри, тогда как, почему люди в церкви духовно не растут? Вот вроде бы есть все, и мы говорим о том, что, например, человек возрожден после того, как мы же не можем, там у нас нету, знаешь, прибора, как фантастических фильмов. Подошел, он так, чик, о, он нормально, вот, ну, вырос. На прошлом собрании у него была отметка 38, а сейчас уже 39, хорошо. У нас такого нет, то есть мы понимаем, что духовный рост — это вообще очень внутреннее состояние, которое очень сложно диагностировать, да? Да и нужно ли, вот вопрос тоже. Хотя Писание говорит о том, о духовном росте и о том, что вы уже, ну, помнишь, да, вы там должны уже на твердую пищу, а вас еще молоком приходится питать, да?
Наверное, проблема вот в чем. Дело в том, что вот какой первый духовный опыт переживания, который человек обретает, вот, придя к Богу? Ну, это рождение свыше, да?
Да, да.
Рождение свыше имеет свои несомненные плюсы. Почему? Оно элементарно, оно очень просто.
Угу.
Человеку достаточно раскаяться, да, даже не понимая механизма действия рождения свыше, потому что ему дают простейшую инструкцию. Пойми, что ты грешник, приди к Богу и раскайся. Да?
Да,
человек это делает
попроси
и
Бога
раз,
войти в твою,
да,
жизнь.
Включается. Да. То есть рождение свыше просто включается. Почему? Потому что оно для таких, для нас, вообще ничего не соображающих в духовных истинах, да, оно для таких, для нас и предназначено. Но потом-то Бог уже ожидает все более и более сознательного включения в этот процесс, а очень немногие, наверное, хотят в него включаться. Почему? Потому что он подразумевает и ответственность, и определенную. Потому что, например, смотри, вот ребенок вырастает в неком своем беззаботном мире, да? Понятно, он очень хочет вырасти. Почему? Потому что его все время ограничивают, ему то нельзя, это нельзя, да? Потом, когда он становится взрослым, он понимает, что он потерял. Но проблема в том, что мы становимся детьми, будучи взрослыми. И вот это очень осложняет. И вот эти многие дети взрослые, да, взрослые физически, и дети духовно, они не хотят расти. Им удобно по-прежнему общаться с Богом по схеме «все просто».
Угу.
Я просто сделал на интуитивном уровне какие-то вещи, а Бог мне, бах, сразу же вот кучу всего и выдал. Да?
Угу.
Но проблема в том, что в дальнейшем это уже не будет работать. И поэтому люди из духовной сферы автоматически вываливаются в сугубо церковную. Да, то есть вот церковная жизнь, церковный образ жизни, церковная сфера, где они уже изобретают, ну, некие свои моменты, да, и вот в этой церковной сфере уже начинает звучать, так, что тебе нужно делать для духовной жизни? Библию читаешь, угу. регулярно молишься, собрания не пропускаешь, угу. да, ну, если что, еще в хоре попоешь, вообще здорово.
Ну, служение вообще.
Да, то есть все, это просто идеальный такой джентльменский набор, да, духовной жизни, вот. И некоторые потом, через время, да, вдруг начинают понимать, что это не работает. Ну, это не дает. То есть оно, да, оно создает некий, может, даже интересный образ жизни, но внутри там изменений не происходит.
Ага, значит, духовная жизнь, то есть прогресс духовной жизни, духовный рост связан с внутренними изменениями.
Качественными внутренними изменениями. Ага. Вот здесь как раз логика рождения свыше. Да? Что с нами произошло? Мы качественно изменились. Мы что все... с нами должно происходить дальше? Должны происходить регулярные качественные изменения. Исполняйтесь духом. Немножко забегая вперед, но тем не менее. Да? Вот он дальнейший процесс. Регулярное качественное изменение от славы в славу, да, пошагово дальше, чтобы я становился более и более другим, качественно, внутренне.
Смотри, значит, часто, когда мы говорим о духовном росте, да, о духовном прогрессе, то мы сталкиваемся с таким понятием, которое, вот, по крайней мере, в русской Библии говорится о разнице душевного человека и духовного человека. Вот какие характеристики душевного человека и душевный ли это человек? И что такое душевный человек? Я понимаю, что это, ну, как бы тема для целой проповеди. И духовного человека.
И не одной.
И не одной, да.
Вот мы как раз подошли к очередному ключевому моменту, да? То есть, разобравшись, ну, давайте так, остановимся на трехчастной схеме, да, человека. Она, конечно, не отражает всего, сразу говорю, ни дихотомическая, ни трихотомическая схемы, они не выражают в полной мере, да, картину, которую изображает Библия. Но так устроен наш процесс познания, да, мы должны все схематизировать. Остановимся на трехчастной схеме, просто чтобы было понятнее. Итак, душа с двумя органами, да, духовное, душевное. И вот здесь, говоря о нематериальной нашей сущности, душа плюс дух, здесь как раз мы сразу же понимаем, одно и другое, несмотря на то, что оба принадлежат нематериальному миру, это не есть одно и то же. Послание евреям 4.12, да, слово Божье проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Да. Вот, то есть необходимо... Ну, если не отрывать, конечно, одно от другого, речь не об этом, а уметь отличать, да, то есть эти вещи, пусть и где-то близко стоят, да, и даже вот с позиции нас, несовершенных, с несовершенным восприятием, да, где-то даже схожи, и нам действительно трудно их отличать, трудно, но надо. Что такое душа? Опять же, с позиции трихотомической схемы... Еще одну схему нарисуем, да? Опять же, схема очень упрощенно, не отображает всей сложности реальности, но тем не менее, да? Душа — это есть разум, воля, чувство, грубо говоря, да? Ну, известная схема, кто знаком с духовной и богословской литературой. Вот, разум, воля, чувство, да? То есть, по сути, вот из этого состою я, да? У меня есть
личность, да?
Да, это моя личность. У меня есть интеллектуальные способности, у меня есть волевые способности, некий мой потенциал.
Ну да, да? Я принимаю решения.
Я принимаю решения, я ставлю себе цели, соответственно, достигаю их и так далее. И у меня есть чувственная сфера. Вот, то есть три основные составные части моей личности, моей души. Так? Вот с этим как раз все просто. Что такое разум, что такое воля, что такое чувство, в принципе, все так или иначе знают.
Ну да, я все прекрасно понимаю, что, например, ну, есть разрыв небольшой. Я прекрасно понимаю, что мои чувства говорят о том, что я сейчас хочу мороженого, а воля моя принимает решение скушать брокколи, потому что это полезнее.
Да, для моего веса, а воля, соответственно, подключается и говорит, согласно с мозгами, все, никаких.
Да, 100%, но чувства вопиют.
Да, но чувства вопиют, но когда я закончу процесс диеты... Я приду, и мои чувства будут в восторге, и моя жизнь заиграет новыми красками, да?
Да,
вот,
но
вот
при
здесь
этом...
как раз, Все три сферы, они дают человеку свое.
Угу.
Ни одна не должна доминировать, каждая должна выполнять свою функцию. И вот в этом смысле как раз чувства не должны изгоняться, угу. да? Они должны выполнить свою функцию. То есть разум отслеживает, воля подключается, принимает решение, да? Чувство — это то, что рассвечивает нашу жизнь, просто эмоциональный фон не должен нами управлять, скажем угу. так, да? То есть вот здесь должны все три сферы действовать гармонично.
Тогда всегда ли мы четко понимаем границу между душевностью и духовностью?
Вот, поехали дальше. То есть вот только что мы описали, что такое душевное, да? Угу. Разум, воля, чувство. И мы сказали, что нормальный человек – это тот человек, в котором эти три сферы действуют гармонично. Каждая на своем месте, ни одна не отрезается, не изгоняется, да? Не угу. надо думать, что в духовной, религиозной жизни чувственная сфера должна вообще уйти. Да, а есть, например, и такие учения, которые мозги отрезают, то есть в смысле логика, да, угу. то есть какая логика, Бога разумом познать нельзя и все прочее. Да,
веру, есть, ибо абсурдно да. старую формулу применяют, уходим, не пытаясь в нее
уходим подумать. Уходим от да. этих крайностей. И то, и другое – это крайность, то есть все три сферы должны стоять на своем месте, и каждая должна функционировать так, как ей положено, да, в гармонии с остальными. Все это душевное, то есть все это человеческое, не говорю, это плохое или хорошее, подчеркиваю, это человеческое. Это сфера наших способностей и возможностей, наших человеческих. Здесь и наше хорошее, и наше плохое. И подчеркиваю, человеческое не Божье. Угу. Оно человеческое. И хорошее человеческое, и плохое – это и сфера моих талантов, способностей, да, склонностей природных и прочее. Вот, кстати, когда мы говорим о талантах, талант – это сфера души. Да? Угу, все, делаем да. выводы. Вот. Теперь переходим на дух. Здесь, конечно, вопрос намного сложнее. Что такое дух? Почему? С душой проще, потому что я живу ею, да? Угу. Я живу мозгами, я живу моей волей, я живу моими эмоциями, да, и прочее.
Ну, как говорят материалисты, это все можно проверить эмпирически.
Да, это можно, грубо говоря, пощупать там. Да. Вот. С духом сложнее, но там примерно та же схема. Опять же, продолжаем, да, вот наш схематизированный такой язык. Вот. По сути, опять же, для понятности, просто проведем аналогию между душой и духом. То есть в духе, по сути, примерно те же самые сферы, но на ином уровне, да, то есть меняется уровень. У духа есть, скажем так, свои интеллектуальные возможности, назовем их условно интуиция. В чем отличие интеллекта от интуиции? По сути, и то есть знание, но знание разноуровневое, да. Интеллект – это есть логика. То есть я из чего-то делаю вывод, да, то есть провожу такую определенную цепочку. Что есть интуиция? Это есть откровение. Я знаю оттуда, я знаю не почему, а просто это знаю, и это правда. Да? Ну, интуиция, понятно, mm-hmm. она тоже как бы проверяется опытом, но это знание ниоткуда, это откровенное знание.
Ну да, я не могу объяснить, как я это получил. Да.
Вот, то есть это не мое знание, вот в чем дело, да, это знание, которое мне просто дали, потому что логика, я никогда бы до этого не додумался, у меня просто не было даже исходящих каких-то компонентов для того, чтобы дойти до этого.
Mm-hmm.
Потом, дальше, сфера воли, да, воля, как мой потенциал души, и, ну, назовем просто сила некая, да, сила сверхъестественная, то есть сила, которая выше моего природного потенциала, которая находится в духе.
Угу.
Опять же, в мертвом духе это тоже присутствует, отсюда как раз сверхъестественные способности, да, которыми человек пытается управлять. На самом деле он управлять ими не способен, в какой-то мере он способен их использовать, вот, но он не способен эту сферу контролировать все-таки. Да? Эта сфера контролируется извне, либо Богом, либо не Богом.
И у нас осталось полторы минуты, за эти полторы минуты ты должен сформулировать да. все остальное.
Третий момент. Третий момент – это чувственная сфера. Угу. С эмоциями понятно, чувство духа – это совесть.
Ага.
То есть это, опять же, чувственность иного рода, это не эмоциональная чувственность, mm-hmm. да? И вот все вот эти три – интуиция, духовная сила, духовный потенциал и совесть – это не то, что принадлежит духу. Это этим я могу пользоваться, но я не могу это контролировать mm-hmm. и не могу это менять.
Вот так вот схематично. Ну, мы понимаем, что любая, чтобы, собственно, объяснить какой-то закон, нужно просто построить модель. Она по определению, эта модель будет несовершенна, но она просто будет открывать там принципы. Вот мы сегодня вместе с пастором церкви евангельских христиан-баптистов Голгоф Московской церкви, религиеведом Александром Митрофановым, попробовали объяснить разницу между душевным человеком и духовным, что такое душа, дух и тело. Ну, с телом тут все понятно, тут и объяснять-то нам ничего не надо. Ударил себе по лбу и почувствовал, что такое тема. Ограниченность свою телесную ты тоже понимаешь, каждый день вставая с кровати и идя, в общем-то, спотыкаясь о порог в ванной. А вот что такое духовная ограниченность, уже сложнее. Дорогие друзья, мы очень рады всем тем, кто были с нами. Это только первая наша встреча в цикле наших вот таких радиоразмышлений, радиобесед, вот наших вообще эфирных, да, о духовной жизни. Я очень рад, Саш, что ты сегодня пришел, и, конечно же, буду рад видеть тебя снова. И, дорогие друзья, каждый четверг в 15:00 передача «Погружение». Мы говорим о евангельских христианах-баптистах, их ценностях, их служении и том, во что они верят. Подключайтесь. До свидания, и да благословит вас Бог.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.